Островных, и это передача «Точка зрения». Сегодня в студии со мной находится отец Иероним, настоятель храма Иоанна Воина, что в городе Березовском. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, дорогие друзья.
Давайте начнем, пожалуй, с новости, которая никак не может оставить матерей равнодушными. Власти готовят отмену материнского капитала. Как стало известно, российские власти готовы отменить выплату материнского капитала уже через 3 года. Министерство финансов считает нецелесообразным продлевать выплаты мат-капитала российским женщинам после 2016 года. Я напомню, что материнский капитал у нас 2007 года выплачивается. Это называется все государственной программой поддержки семей, имеющих детей. Оценивая эффективность закона о материнском капитале, власти обычно ставят себе в заслугу улучшение демографической ситуации в стране. Ну вот, например, в 2011 году Дмитрий Медведев на встрече с активистами «Единой России» сказал: «Я преисполнен гордости, что мы придумали это и реализовали». Медведев тогда заявил, что в Европе ничего подобного нет. Однако он скромно умолчал о том, что прирост населения наблюдается в основном в национальном республиках Северного Кавказа, а в большинстве других регионов России так и продолжается убыль населения. Ну и вот еще одна новость касаемо вот материнского капитала. Тут же начали проводить спешно опросы различные социальные, и участники одного из такого соцопроса признали, что они возмущены отменой материнского капитала. Большинство считает, что пособие — это все-таки хорошее подспорье для молодых семей, а также способ решить квартирный вопрос. Ну вот, собственно, батюшка, что вы думаете о материнском капитале? И как, вот помогал ли вообще он, да, и справедливо ли теперь забирать, рассуждали?
Любое снижение мер социальной поддержки, оно, конечно, вызывает неприятие среди населения, увеличивает проблемы с решением разного рода социальных трудностей, которых в нашей стране немало, в том числе это и убыль населения, нежелание рожать. Как известно, Россия занимает одно из первых, если не первое место в мире по количеству абортов. Но, как показывает практика, в том числе и стран вполне благополучных, где достаточно высок уровень материального достатка, там тоже идет убыль населения и тоже проявляется нежелание иметь больше, чем один ребенок, в то время как в целом ряде стран так называемого третьего мира, стран, где уровень жизни людей еще ниже, чем у нас в России, достаточно высокий прирост населения. То есть здесь нет какой-то вот жесткой связи между мерами социальной поддержки и роста населения, желанием иметь детей. Скорее здесь, наверное, больше должны работать какие-то духовные механизмы. Думается, что здесь речь идет не столько о материальном благополучии, не столько о изобилии разного рода удовольствий, развлечений и комфорта, сколько о смысле и перспективе жизни. Но там, где нет смысла жизни, или там, где смысл жизни заключается исключительно в развлечениях, а рождение и воспитание детей становится некой помехой к тому, чтобы свободно распоряжаться своим временем, вот там возникает проблема с деторождением. Вот у нас, как думается, в 90-х годах больше, конечно же, сыграла роль именно первая причина. Огромные массы населения потеряли смысл жизни, не видели перспектив каких-то дальнейшей жизни, потому что духовные смыслы были потеряны, материальное положение резко ухудшилось, и, конечно, люди перестали заботиться о продолжении своего рода. Даже появилось такое выражение: «Зачем нищету плодить?», в то время как в ряде стран, где люди живут действительно в нищем состоянии, там не считают нужным так рассуждать, там рожают детей, там высокий уровень рождения, хотя, конечно, высокий уровень смертей детских в связи с низким развитием медицины. Но, тем не менее, видимо, у людей есть какой-то смысл жизни. Именно, это, именно в рождении детей они видят этот смысл. Поэтому, конечно, плохо, что ухудшаются меры социальной поддержки. Я знаю, что материнский капитал – это мелочь по сравнению с тем, как поддерживаются многодетные семьи в Соединенных Штатах Америки, в других государствах. Но, тем не менее, это было каким-то стимулом. Хотя, наверное, не нужно ограничиваться этим стимулом. Должна быть какая-то более глубокая программа, направленная прежде всего на то, чтобы у людей появились духовные смыслы, ради которых стоит жить, ради которых стоит рожать и воспитывать детей.
Опять же, вот Китай. Неужели у них нету материнских капиталов никаких? Тем не менее, там рождаемость ведь очень высокая. А у нас вот как-то и материнский капитал мы ввели, и рождаемость мы при этом никак не подняли. Как не рожали, так мы и не будем рожать. Есть капитал, нету вот этого капитала.
Я знаю, что в верующих семьях, в христианских семьях и до появления материнского капитала было много детей, в том числе и обозримую, так сказать, историческую перспективу. Например, я учился в семинарии с сыном одного из московских протоиереев, у них было в семье 9 детей. Можно назвать много семей наших екатеринбургских священнослужителей, у которых много детей в семье. И это нормально. И среди мирян сейчас, активных прихожан, тоже стало нормой многодетность. Да? То есть у людей есть духовный смысл, есть вера в традицию, есть понимание того, что жизнь священна, что именно Бог дает жизнь ребенку, и родители не вправе ее отнимать у нерожденных детей. Поэтому много детей, и есть, конечно, определенные трудности в том, чтобы воспитывать большое количество детей, и материальные, может быть, какие-то проблемы существуют, и много сил уходит у родителей. Но в то же время это, видимо, дает и радость, дает и какую-то уверенность в будущем своей семьи, себя самого, что ты не останешься один, что в старости тебя кто-то поддержит. Да? А когда человек думает лишь о данном конкретном моменте, что вот мне сейчас хорошо, и мне будет мешать ребенок своим плачем, своими, так сказать, какими-то потребностями, что я должен буду ущемлять себя или в материальном отношении, или в отношении своего времени. Ведь есть немало вполне состоятельных, богатых семей, которые имеют одного, двух детей, не более того. Да. А из семьи не очень-то материально обеспечены, в них много детей. То есть все не сводится только к материальному достатку.
Ну, многие еще не рожают, потому что якобы вот сейчас я карьеру сделаю, и тогда уж...
Ну, я об этом и говорю, да. То есть дети помешают каким-то вот решению каких-то своих личных задач, личных перспектив.
Следующая тема, которой мы сегодня коснемся в нашей передаче, это дело Ильи Фарбера. Владимир Путин считает приговор сельскому учителю Илье Фарберу вопиющим случаем. Об этом он заявил в интервью журналистам Первого канала и Associated Press. Адвокаты Фарбера рассказали газете РУ, что направили ходатайство с требованием изменить приговор. В среду в ходе интервью Владимира Путина журналистам Первого канала и Associated Press журналист задал президенту вопрос, касающийся сельского учителя Ильи Фарбера, который был приговорен Тверским судом по обвинению во взятке к 7 годам заключения и штрафу 3 миллионам рублей. Правда, фамилию он не назвал, но просто привел президенту в качестве примера необъективности и несправедливости судебной системы два случая, когда чиновник средней руки в суде получил несколько лет условно за доказанное хищение 400 миллионов рублей, и одновременно с этим сельский учитель за взятку в размере 400 тысяч рублей получает 7 лет строго режима и 3 миллиона рублей штрафа. И вот говоря о ситуации с Ильей Фарбером, президент назвал приговор вопиющим. Данный случай, конечно, вопиющий. Существуют определенные санкции. В рамках этих санкций судья сам выбирает определенное решение по совету со своими коллегами, конечно. Могут быть и разные оценки этой общественной опасности. Взятка – это более общественно опасное преступление, чем просто кража. Понимаете? Это очевидная вещь. Но могут быть и ошибки, заявил президент Владимир Владимирович Путин. Он также добавил, что суд в России является независимым. Там, где судья не хочет быть независимым, там нет независимости. Там он может и к губернатору забежать, и с тем посоветоваться, и с этим посоветоваться. Но я вас уверяю, так почти везде. А в целом, если судья занимает принципиальную позицию, с ним никто ничего не может сделать, сообщил Владимир Владимирович Путин. Я только напомню, что московский художник Илья Фарбер переехал с семьей в Тверскую область в 2010 году, устроился там учителем изо-литературы в школу и по просьбе администрации занялся местным сельским клубом. Там был ремонт, и подрядчик, ну, не торопился как-то выполнять взятые на себя обязательства. Фарбер частично вложил в ремонт собственные деньги, а после окончания работ потребовал от генерального директора компании «Горстрой-1» Юрия Горохова вернуть долг. При передаче денег Фарбер был задержан сотрудниками ФСБ, и ему было предъявлено обвинение в вымогательстве. И на днях Тверской суд вынес, собственно, приговор по делу Ильи Фарбера, приговорил его к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима и присудил штраф в размере 3 200 000 рублей. Обсуждать сейчас нашу судебную систему я смысла не вижу. Я просто хочу услышать от вас ваше личное мнение по этому, несомненно, громкому делу.
Здесь сразу на ум приходит такое высказывание, несколько даже циничное, да, что убить одного человека – это убийство, а убить миллиона – это политика. То же самое можно и здесь сказать, да, что украсть 1000 – это кража, а украсть 1 000 000 000 – это уже бизнес. Да. К сожалению, здесь получилось так, что Илья Фарбер попал под, как говорится, кампанию борьбы со взятками, борьбы с экономическими преступлениями. Его действия были с точки зрения закона не безупречны, и этим вот воспользовались. Видимо, может быть, здесь были какие-то еще причины, может быть, руководитель этой строительной компании просто не хотел отдавать деньги, которые он должен данному учителю. И вот, чтобы избежать возврата долга, представил это все как дачу взятки. Конечно, сложно сейчас рассуждать, но можно только посочувствовать этому человеку и понадеяться, что все-таки следующая инстанция примет разумное решение, потому что, конечно, 7 лет за такое незначительное в масштабах нынешней коррупции деяние, тем более, что здесь речь идет вообще о том, что он потребовал вернуть свои деньги, да, хотя, может быть, и как-то эти деньги были использованы незаконно, да, но человеку нужно было решить вопрос, необходимо было довести дело до конца. Вот, видимо, он подумал, что таким образом он сможет немного, как говорится, слукавив, сделать доброе дело. Но, к сожалению, попал, как говорят, под раздачу. Да? Что ж, будем надеяться, что все закончится благополучно.
Ну, давайте на надежде и перейдем к следующей теме. Капитан Полесье вышел в рейс, не пройдя медосмотра. В руководстве Омского порта знали о нарушении, но не предприняли мер. Юрий Радько, капитан теплохода «Полесье-8», который в августе столкнулся с баржей на Иртыше, не проходил предрейсовый медицинский осмотр из-за отсутствия медработника на причале. Информацией об этом располагали начальник службы пассажирских перевозок и дежурный диспетчер движения пассажирских судов ОАО «Омский речной порт». Но никаких мер для отмены рейса не предприняли, сообщает РИА Новости. В крови Радько эксперты обнаружили алкоголь. Согласно протоколу медосвидетельствования, у остальных 5 членов экипажей судов признаков алкогольного опьянения выявлено не было. По факту крушения теплохода было возбуждено уголовное дело, и еще одно уголовное дело также позже было возбуждено по статье «Халатность». Я напомню, что 17 августа на 1857 километре реки Иртыш теплоход «Полесье-8», следовавший по маршруту Омск-Ачаир, столкнулся с баржей и толкачом. В результате столкновения погибли 4 человека на месте, и 2 также еще в больнице скончались. К сожалению, это не единственный случай в России, да, когда халатность становится причиной гибели людей. Многие считают, что есть такой русский авось, на который вот якобы все ссылаются, а авось и пронесет, да. Или еще вот есть такое высказывание, вот, а вот менталитет у русских такой, на авось полагаться. Если вот мы заглянем в нашу недавнюю историю, если посмотреть на причины, которые названы при расследовании, скажем, теплохода «Булгария» того же, да, там тоже были ведь многочисленные нарушения. И главное, все об этом знали, и все точно так же закрывали на это глаза. Под всеми я имею в виду руководство корабля, сотрудники портов, да. Вот, батюшка, как вы думаете, вот почему у нас в России часто закрывают глаза на такие нарушения? Почему инструкции и законы у нас существуют только для того, чтобы их нарушать? И вообще, имеет ли вот это вот свойство русского характера, да, уж разрешите мне так это назвать, имеет ли оно отношение вообще какое-то к менталитету?
Наверное, это не столько менталитет, сколько общая безответственность, которая, к сожалению, сейчас приводит вот к таким очень тяжелым последствиям, гибели людей. Если говорить о русском менталитете как таковом, то этот менталитет прежде всего основан на христианских принципах, да? Потому что русский народ, как нация, был сформирован именно православием, христианством и основан на евангельских нормах нравственности. Поэтому говорить о каком-то менталитете другом русском, я думаю, что будет не совсем верно. Другой вопрос, что, мне кажется, в последнее время люди совсем потеряли какое-то чувство долга, чувство нравственности, чувство ответственности перед окружающими. Свобода понимается как вседозволенность. Нет любви и сострадания к окружающим людям. А раз чужая боль не воспринимается как своя, а раз нет такой любви, нет понимания того, что твои действия могут причинить вред другому человеку, то, соответственно, вот люди так и поступают.
А с чем связана вот эта вот потеря?
Еще Достоевский сказал, что если Бога нет, то все дозволено. Да? То есть, если нет у человека веры, нет чувства предстояния высшему, да? Понимания того, что Бог видит все твои действия, вне зависимости, мой проступок принес кому-нибудь вред или нет, да? Но он является проступком, он является нарушением. Если человек привык нарушать заповеди, почему бы ему потом на следующем этапе нравственной деградации не нарушить какие-то инструкции, а потом не нарушить и закон, а потом и не вообще убить кого-нибудь, да, ради решения своих целей, своих проблем. Вот, кажется, это связано с таким вот падением веры, падением чувства высшего, падением чувства ответственности перед Богом, перед окружающими людьми.
То есть это проблема человека, а не проблема законов каких-то. Вот у нас же, знаете, любят поругать законы, что ах, какие там у нас дурацкие законы понасоздавали.
Ну, знаете, вот у нас есть правила дорожного движения. Как говорят инспектора ГИБДД, они написаны кровью.
Наверное, так и есть.
Да, наверное, так и есть. Но многие водители их не соблюдают. Думают, что я лучше других, что со мной этого не произойдет.
Но опять же, вот он, русский авось. Что, а вот авось я сейчас проеду и
пронесу. Я думаю, что это здесь не русский авось. Не только в России подобное отношение к инструкциям и к правилам. Есть и другие страны, где тоже так примерно относятся к соблюдению законов. Да. Нужно воспитывать людей, с детства воспитывать. Если с детства воспитывать человека в безответственности, то в будущем он всю жизнь свою так проживет, не задумываясь над результатами своих действий, над последствиями своих действий или бездействий.
Ну что ж, батюшка, спасибо вам большое за подробные ответы. Я только напомню, что сегодня с нами своей точкой зрения делился отец Иероним Миронов, настоятель храма Иоанна Воина из города Береза. Спасибо вам, батюшка, и до новых встреч в эфире.
Спасибо, всего доброго.
С иеромонахом Иеронимом Мироновым беседовала корреспондент Мария Заостровных. Это был новый цикл «Точка зрения». Продолжение через неделю в это же время.